Сегодня мы с вами поговорим, мы начинаем как бы цикл лекций по законам Вселенной, то есть какие законы у нас существуют, основные, каков механизм действия, влияния на нас энергии, который приводит нас к болезням, к здоровью, к счастью и к несчастью. Значит, вкратце вам опишу, как веды рассматривают строение Вселенной. Значит, во Вселенной бесчисленное множество планет, то есть их сосчитать в принципе можно, но очень трудно. Она имеет форму шара, то есть это замкнутое пространство, поэтому темно. Вселенных очень много. Никто не считал, в ведах описано очень много. Значит, это пространство внутри этого шара, оно заполнено эфиром. Такая энергия, такая сила эфир, это это отличается от понятия безвоздушного пространства, как у нас ученые говорят. Значит, и существует 12 планетных систем, как это аналогичный термин, это галактика. То есть существует 12 галактик, они расположены в плоскостях, вот так вот, в плоскостях. По всей Вселенной существует верхняя часть и нижняя часть. То есть Вселенная имеет форму шара, но в одной части, на одном полюсе находятся высшие планетные системы. Там живут живые существа, испытывая состояние большого счастья, живут очень долго, не болеют. И они занимаются поддержанием Вселенной, управлением Вселенной. Они имеют способность с помощью своей энергии влиять на все остальные, уровни планетных систем. Так описано в ведах. Их называют полубоги. Всего их определенное количество на высших планетах. 11 миллионов полубогов. То есть их всего 11 миллионов человек, как мы говорим. То есть вот их 11 миллионов, они управляют всей Вселенной. Значит, существуют высшие, средние и низшие планетные системы. Мы находимся на чуть ниже среднего уровня. Мы живем чуть ниже среднего уровня. То есть на средних планетных системах расположена наша галактика. Вот эта вот спиралька, которую ученые рисуют. То есть такая плотность, плоскость, состоящая из огромного количества планет. Мы занимаем ближе к середине в этой галактике, просто часть нашей Земли занимаем. Низшие планеты, на низших планетных системах жизнь очень короткая, и она состоит из бесчисленного количества страданий. То есть там в основном только страдают. У нас страданий чуть-чуть больше, чем счастье. Чем выше, тем больше счастья. Каждый из нас, все живые существа, то есть мы, как мы на прошлой лекции говорили, мы имеем духовную природу, то есть мы душа. Душа — это значит, что мы не умираем. Умирает только тело. В зависимости от наших поступков мы получаем какое-либо тело. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни во Вселенной. Форм жизни — это значит, вот вы люди — это форма жизни. Таких форм жизни существует 8 миллионов 400 тысяч, согласно ведам. 400 тысяч разумных, 8 миллионов неразумных. Это там все расписано, сколько птиц там, сколько насекомых и так далее. Я не буду сейчас об этом говорить, это не очень интересно. Самое главное, вы должны понять, что существует Сила, силы, которые начинают влиять на живое существо, на личность в соответствии с нашим настроением, с нашей концепцией жизни. Все зависит от нашего настроя. Самая огромная сила, которая во Вселенной только существует, это сила времени. То есть время, это не то, что тикает там, на часах, на циферблате. Время — это материальный, как бы материальная энергия, которая тоньше, которой не существует во Вселенной. И эта энергия, она делает что? Оно двигает всеми процессами во Вселенной. То есть движение времени идет таким образом, что внутри каждого объекта во Вселенной происходят изменения, ведущие его по циклу существования. То есть цикличность изменения происходит. То есть все эти циклические изменения происходят путем влияния силы времени. Эта сила двигает электронами вокруг атома, и также она двигает планетами. То есть сила времени является самой сильной. И с каждым циклом происходит приближение к концу существования Вселенной. То есть Вселенная рождается и умирает. Все рождается и умирает в этом мире. Ничего не остается вечным. А кроме духовной природы, душа никогда не умирает. То есть мы живем в этой Вселенной по причине того, что мы сами захотели этого. То есть есть закон свободы выбора. Мы сами захотели существовать так, как мы сейчас существуем. Как это подробнее, можно это об этом поговорить, но не сегодня. То есть в природе все циклично. Не существует ничего замкнутого. Как, допустим, наши ученые предположили, что мы рождаемся из ничего. Из кучки материальных элементов рождается сознание, наши ученые так предположили. И потом опять раз, и ничего не остается. Из ничего родились, ничего ушли. Это самая большая глупость, которую я только встречал вообще, которая только существует. Вот представьте, из ничего родилось живое существо, и раз, и ничего ушло. И самое главное, это экспериментально не доказано. Не существует. То есть предположение, что там путем вот этих изменений температур там белок возникает. Ну, белок, что-то наподобие белка создали, но жизнь туда не вошла. Жизнь не появилась. Они не смогли добиться жизни. Тем не менее, они абсолютно уверены, что это правильная концепция. Все видят, что все циклично происходит в мире. День сменяет ночь, весна, лето сменяет. Атом крутится вокруг своей оси, Земля вокруг Солнца. Все, Солнце тоже крутится, но не стоит на месте. А все происходит циклично, но почему-то мы не понимаем, что точно так же наша жизнь циклична. Мы просто этого не понимаем, потому что у нас не существует, на средних планетных системах не существует памяти прошлых жизней. Мы не заслужили. На высших планетных системах память прошлых жизней существует. У нас нет. Потому что для этого надо иметь обладать определенную силу благочестия, чтобы помнить прошлые жизни. Это связано с тем, что если человек хотя бы крупицу прошлого из прошлых жизней вспомнит, ему станет очень плохо. Понимаете? Он не перенесет такого удара. Потому что когда человек вспоминает что-то прошлое, на него наваливается груз событий, которые он совершает. Мы даже забываем то, что мы делаем сейчас в этой жизни. Снижение памяти связано с греховностью. Чем больше человек делает плохого, тем тяжелее ему, тем хуже у него память становится. Это связано с тем, что организм не может держать тяжесть той информации, которая копится в результате наших поступков. Тяжело держать, понимаете? Поэтому память снижается. Поэтому мы не помним прошлые поступки, прошлых жизней, потому что в этом случае мы бы испытывали жуткие страдания, очень сильное напряжение внутри. Ну, допустим, вы что-то сделали плохое, допустим, да, и целый день об этом думаете. А если бы у вас память хорошая была, вы бы об этом думали всю жизнь. Или до тех пор, пока вы не, как бы не исправили это все. Человек не всегда способен исправить, но чаще всего он просто забывает. Забыть – это означает, что эта сила ушла глубоко в подсознание. Она осталась, никуда не делась, просто она ушла внутрь. Таким образом, мы накапливаем в себе определенные поступки, которые потом должны превратиться в наши события в жизни. Но об этом мы будем говорить на следующей лекции. То есть мы разберем закон причины и следствия, которые есть во Вселенной. А сегодня мы поговорим о том, что существует еще одна сила, которая слабее, чем сила времени. Но запомните, в чем заключается принцип силы времени. Никто не может преодолеть силу времени в этой Вселенной. Никто, ни одно живое существо. В момент зачатия уже определено время смерти. Никто не сможет изменить время жизни человека. Только божественная сила, божественная энергия может изменить. Но только это очень редкий случай. Запомните, не всех касается. В основном 99% люди не смогут изменить продолжительность своей жизни. Они могут изменить только качество своей жизни. Они могут прожить, это уже закон свободы выбора здесь играет. Человек может прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно. Или не может, все зависит от его желания и знания. Самое главное — иметь знания, как это сделать. Вот, поэтому надо понять такую вещь, что ни одно живое существо, даже на высших планетных системах, даже тот, кто участвовал в создании этой Вселенной, самые могущественные живые существа, несомненно, живут очень долго, миллионы лет, но все равно умрут. В этой Вселенной нет бессмертных, не существует ни одного живого существа. И Вселенная сама тоже погибнет. Потом родится вновь. Есть цикличность существования Вселенной. Они рождаются, умирают. Это все описано в Ведах. И все и описано также временные промежутки полностью все. Описаны в эти миллиарды лет, эти все рассчитаны, циклы существования. Я не буду сейчас об этом говорить, вы это услышите на следующем семинаре. Когда я уеду, будет другой семинар очевидно проводиться по ведическому знанию, по истории Вед и так далее. Там много чего услышите. А сейчас мы говорим больше, что связано со здоровьем. Итак, существует еще одна сила. Эту силу называют гуны, то есть или модусы, то есть это как бы определенные уровни влияния на воздействие на наше сознание. Вернее, не уровни, а способы влияния. Значит, существует три способа влияния на сознание в зависимости от мотивов в зависимости от нашей нацеленности, настроенности в жизни. Первый способ — это влияние благости, силы благости. Она идет с высших планетных систем. Оттуда идет такая сила, которая заставляет нас жить определенным образом. Достаточно нам правильно настроиться, и жизнь сама будет строиться определенным образом в соответствии с этой силой. Но правильно настроиться очень трудно, потому что мешают прошлые поступки, которые заставляют нас настраиваться в соответствии с прошлой нашей судьбой. Но если человек имеет склонность к этому и желание, то он постепенно, несмотря на влияние прошлых поступков, заставляет себя жить согласно влиянию этой силы, идущих с высших планет. В результате этого, после смерти, он попадает на высшие планеты. Второй вариант, когда человек настраивается по-другому, он остается на средних планетных системах, и эта сила называется гуна благости. Влияние с высших планетных систем, это называется гуна благости с высших сторон планетных систем. Гуна страсти — это средних, я извиняюсь, как говорится. Гуна страсти — это влияние со средних планетных систем, где мы живем. И гуна невежества — это влияние с низших планетных систем. Сейчас мы будем с вами подробно говорить о том, кто куда попадет. Вы сами будете изучать себя в этом случае. А также от этих гун зависят все наши болезни, все наши взаимоотношения друг с другом и все, практически все в нашей жизни. Это все можно прогнозировать, планировать просто по своему собственному настрою. Сейчас я вам расскажу три типа настроя, которые бывают у всех живых существ, не только на Земле, везде. Эти три типа настроя определяют то, где человек будет жить, и в каких условиях, какая будет судьба и так далее. Первый тип настроя. Во-первых, все три типа настроя подразумевают «я хочу быть счастливым». Все, потому что человек не хочет быть несчастным. «Я хочу быть счастливым» — это первое. Вот. Но в том случае, когда человек хочет быть под влиянием благости, он настроен. «Я хочу быть счастливым, и счастье я хочу достичь, живя для других людей, выполняя для них свой долг и делая все это с любовью, бескорыстно, с любовью». В этом случае, когда человек так настраивается, автоматически, не прилагая никаких усилий, просто сам настрой сразу связывает его с этими нитями благости высших планетных систем. В зависимости от уровня его настроя, от его качества этого настроя, он будет попадать под влияние все более высших планет. И в этом случае что происходит с человеком? Меняется его окружение. В зависимости от этого настроя начинают появляться у него знакомые, которые находятся в благости. Это значит честные люди. И мы будем разбирать качество благости на этой лекции. Она сегодня этому посвящена. Второе. Он будет иметь хорошее здоровье. И третье. Он будет иметь хорошую судьбу. В этом случае. Только в этом случае. Второй вариант настроя, который, в результате которого человек автоматически попадает в гуну страсти, и он будет находиться под ее влиянием и будет иметь соответствующий результат. У него будет склонность болеть, у него удачи будут сменяться неудачами, и он будет испытывать счастье и страдания попеременно. Настрой такой. Я хочу быть счастливым, но я хочу быть счастливым, честно трудясь, но для себя. Я хочу честно трудиться, но для себя. И я хочу как можно больше из этого извлечь прибыли. Я хочу иметь как можно больше, большую зарплату, как можно лучшую работу, как можно лучшее окружение. Я хочу иметь все для себя лучше, как можно лучшего мужа, как можно лучше детей. Я хочу иметь все как можно лучше. 99% людей, которые живут на Земле, так как мы находимся под влиянием гуны страсти, они имеют тенденцию так думать. 99,9%. В соответствии с этой силой, человек находится под влиянием страсти, находясь во влиянии страсти, он попадает в такое окружение людей, которые от него что-то хотят, пытаются пользоваться им, эксплуатируют его, вот, на честных условиях. Честно эксплуатирует. Вот. И в результате этого происходит постоянное внутреннее напряжение. Человек испытывает напряжение от того, что он постоянно сталкивается с тем, что от него что-то хотят. И ему очень трудно жить из-за этого, потому что никто не хочет делать для него. Все хотят от него чего-то. В этом заключается влияние страсти. Потому что мы сами так захотели, и мы получили такой же результат. Значит, следующий момент, следующий вариант, когда человек настраивается таким образом: я хочу быть счастливым, но за чужой счет. Я хочу как-то обманывать на черном рынке. Я хочу просто кого-нибудь обманывать, честно обманывать или нечестно обманывать. Я хочу насиловать, если мне хочется заниматься сексом, я буду насиловать. Если мне надо денег, я буду грабить или просто обманывать, хитрить. Если мне надо власти, я буду добиваться ее, подминая под себя других людей. Если мне надо хорошего общения, то я куплю это хорошее общение. Все будут меня уважать, потому что я богатый. Так настроен человек, который находится... Если так настроен человек, то есть он не хочет, он хочет быть счастливым, но не соблюдая никаких законов. Просто он хочет это за чужой счет. В этом случае он попадает под влияние гуны невежества. И он будет иметь соответствующее окружение вокруг себя. Те, кто насилует, те, кто убивает, те, кто грабит. И в этом случае создаются волчьи законы. То есть не просто там мы кому-то должны и какая-то напряженность жизни, а человек испытывает жуткий страх, живя, потому что постоянно его могут убить, изнасиловать, уничтожить, ограбить его собственные друзья, которые находятся под влиянием тех же сил. И они, все эти люди, они друг друга видят в лицо. Вот. Таким образом, эти люди все попадут на низшие планеты после смерти. Неминуемо. Не существует никаких... И сейчас Земля в последнее время начинает все больше находиться под влиянием гуны невежества. Вы это видите прекрасно своими глазами. Буквально проследите последние 30 лет, вы увидите изменения в сознании людей. Значит, итак, каждый индивидуально, независимо от того, куда катится вся Земля, хотя она никогда не выйдет из атмосферы гуны страсти, просто в целом сейчас Вселенная стареет, и поэтому, чем она старше, там существуют определенные циклы. Сейчас идет период деградации, как бы. Вот этот период продлится 430 тысяч лет, и потом происходит такое небольшое, как бы, уничтожение цивилизаций, и потом опять заново возрождается. То есть это четвертый, последний период существования. Он начался 5 тысяч лет назад. Ясно, да? Так в Ведах описано. Ничего от себя я не говорю вам. Поэтому это в этом периоде будут такие промежутки, всплески, так сказать, повышение счастливой жизни. Но каждый человек не должен отождествлять себя с землей. Вы все можете попасть в более лучшие условия существования, настроившись правильным образом. Вот. Таким образом можно планировать свою жизнь уже на следующее. Таким образом мы сейчас будем изучать, что такое благость, тем, кому это интересно. Что такое? Какая-то сила на нас. Значит, итак, значит, что же такое благость? Мы сейчас качество благости будем изучать. Значит, человек, который находится в благости, он испытывает счастье от того, что другие становятся счастливыми в результате его поступков. Первое. Человек, который находится в страсти, он испытывает счастье, приобретая что-либо. И люди, третьи, люди, которые находятся в невежестве, испытывают счастье, совершая насилие. Следующий момент. Благость связывает человека ощущением счастья. То есть человек испытывает счастье постоянно. Он не может быть несчастным. Благость связывает человека ощущением счастья. Гуны влияют таким образом, они как тонкие нити. Они заставляют человека жить в состоянии, в котором он стремится. То есть если он стремится жить для других, делать что-то для других, он автоматически становится счастливым сам. Но как только он начинает думать о том, чтобы ему быть счастливым продолжать, он входит в состояние страсти. Если человек живет для других и не думает, что ему надо быть счастливым, он остается в благости. Но при этом он пребывает в состоянии счастья, потому что на него влияют эти силы. Гуна страсти связывает человека заниматься непосильным трудом. Она тоже связывает человека, все гуны связывают. Гуна страсти связывает таким образом, что человек... С каждым годом, чем больше он погружается в гуну страсти, он тем больше он начинает работать. В конце концов, ему становится некогда ходить на лекции, ему становится некогда ходить на природу или просто отдыхать. Он просто завязывается в труде. Он становится связанным трудом по рукам и ногам. Так действует эта сила. Вы сами видите по себе, что совершенно нет времени. Приходится очень много трудиться. Это связано только с одной причиной. Что чувства связались с теми материальными объектами, которые не под силу быстро приобрести. То есть человек старается работать больше. И таким образом он, имея такое стремление, Бог ему дает высокооплачиваемую, но длительно протекающую работу. Он начинает больше работать, и у него становится меньше времени. Так действует гуна страсти. Гуна невежества связывает человека таким образом, что чем дальше он в нее погружается, тем меньше у него остается разума. Она лишает его разума. То есть он становится безумцем, в конце концов. Значит, люди, которые находятся под влиянием благости, они испытывают состояние веры. То есть они верят в Бога чаще всего. Те, кто находится в страсти, они верят в людей. Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной. Это тоже вера. Вот. Бог всегда живой, Ленин всегда живой. Это вера. Это те, кто находится в страсти, они поклоняются личностям и поклоняются различным кумирам, личностям, то есть они поклоняются личностям. Или те, у кого меньше разума, они поклоняются таким звездам всяким. Там в небе падали две звезды, две светлых повести. Вот. Подобным звездам они поклоняются. Те, кто находится в невежестве, они поклоняются духам. Вы знаете, спиритуалистов всяких и так далее. Они верят в черную магию, в сглаз, в порчу и поклоняются этим силам. Считают, что это самое главное в жизни. Человек, который находится в благости, он находит удовлетворение в своей деятельности. Он испытывает счастье от своей работы. Он любит труд. Один великий мудрец ведический сказал, что нет бедности для трудолюбивого. Это означает, что тот, кто любит труд, никогда не бывает бедным. Не существует нищих, которые любят труд. Все нищие становятся нищими от того, что они не любят труд. Это действует таким образом, что человек, любя труд для людей, не для себя, критерий не для себя. Когда человек любит труд не для себя, автоматически он попадает под влияние гуны благости, означает, что он должен быть богатым. Или, по крайней мере, жить в достатке, столько, сколько ему положено, он будет иметь. Даже если ему по судьбе не положено много денег, он будет иметь ровно столько, сколько ему нужно для жизни, и не будет беспокоиться от этого. Вот. Если человек любит не труд, а деньги, то он попадает под влияние гуны страсти, и он автоматически не сможет находиться в этом хорошем состоянии. Понимаете разницу? Любить труд и любить деньги. Некоторые люди, они тоже очень много трудятся. Тот, кто много трудится, это не значит, что он любит труд. Понимаете? Любит труд тот, кто трудится с любовью. Если человек трудится много, это не значит, что он еще будет богатым. Потому что эти все деньги разлетятся на все возрастающие потребности, потому что чувства не контролируются в гуне страсти. Чувства становятся очень распущенными, и они хотят все больше и больше материальных благ. Они говорят, европейский ремонт, итальянская мебель, и все, и завихряется все больше и больше. И для этого надо работать все больше, с неба же это все не валится. Вот. Человек, который находится в гуне благости, он удовлетворяется, он находит удовлетворение в самосовершенствовании и в изучении мира, кроме своей деятельности. Он также находит удовлетворение в изменении к лучшему своей семьи, себя, своих родственников и всех окружающих людей. Он находит удовлетворение в том, чтобы делать, приносить какую-то пользу. обществу также. Человек, который находится в страсти, поглощен деятельностью, просто вот, и он находит удовлетворение в отдыхе. Ему нравится куда-то съездить и перестать работать на время, потратить все свои деньги. Вот, он находит удовлетворение в отдыхе, и он находит удовлетворение в приобретениях. Тот, кто находится в страсти. Он что-то купил, он считает, вот праздник наступил для него. То есть отдых для него удовлетворение, тот, кто находится в благости, для него удовлетворение деятельности. Человек, который в благости, он думает, жалко, что 7 часов надо спать. А то бы я еще дальше что-то делал, мне так нравится, вот мое любимое дело. Человек, который находится в страсти, он думает, скорее бы закончилась работа, надо идти домой, расслабиться, посмотреть телевизор, отдохнуть, купить что-нибудь интересненькое раз в неделю. Вот. И таким образом он испытывает состояние счастья. Вот. Тот, кто находится в невежестве, он особенно никакого удовлетворения не испытывает. Он испытывает временные какие-то проблески, какой-то радости, которая сопровождается страхом, бессилием и так далее. И он, человек в невежестве, он играет роль счастливого человека. Он делает на лице американскую улыбку. Это означает, губы улыбаются, глаза плачут. Вот так. Можете эту улыбку увидеть на всех афишах, которые здесь массово расклеены. Если вы посмотрите на губы, то губы у него улыбаются. Если посмотрите в глаза, то они не испытывают счастья. Глаза несчастные. Вот таким образом человек играет в счастье, находясь в невежестве. Результаты деятельности того, кто находится в благости, то есть его судьба. Его судьба чиста, и он прогрессирует все время. Результат деятельности того, кто находится в страсти. Эти результаты того, кто находится в страсти, деятельность ему приносит страдания. Чем больше он действует в страсти, тем больше страданий он копит себе в жизни. Тем больше он будет страдать. И результат деятельности того, кто находится в невежестве, он будет деградировать. Он будет лишаться разума. Он будет все менее и менее разумным, пока наконец не будет рождаться в животных формах жизни, где тем же самым и занимаются. Четырьмя животными вещами. Первое – еда. Если человек живет для еды и думает только для еды, это самое главное, надо, чтобы все было дома, покушать. Второе – сон. Это значит, надо квартиру свою оборудовать, чтобы было там хорошо все, вот, и спать надо. Хорошо спать. Третье – это благоустроиться, обставить все, вот, благоустроиться. И четвертое – это секс. Вот тем же самым занимаются все животные. Они спят, ищут еду, благоустраиваются где-нибудь и занимаются сексом. Человеческая форма жизни отличается от животной тем, что человек, кроме всего этого, хочет познать, кто он, зачем он живет, и хочет изменить свою жизнь к лучшему, хочет прогрессировать. Вот желание прогресса – это чисто разумная форма существования. Когда человек не хочет прогрессировать, значит, он находится на полуживотном уровне. Как в Ведах описывается, это человеческая цивилизация – это как бы начало выхода из животной формы жизни. И людей часто называют рафинированными животными. Потому что они как бы себе уже приобрели какие-то мозги, используют чисто для животного способа существования. Себе свой ум используют для животного способа существования. То есть рафинированные животные называются. Те же люди, которые стремятся к прогрессу, эти люди считаются разумными по-настоящему. И они испытывают результаты этого стремления, в том числе и здоровье. Мы об этом будем подробно говорить, какие продукты в благости находятся, какие черты характера, что такое благость, мы будем подробно говорить. Значит, Что в себе надо воспитывать для того, чтобы находиться в благости? Самое главное, надо воспитывать в себе знание. Знание, которое практически подтверждается. Например, чем оно отличается от знания, которое не подтверждается? Например, на прошлой лекции подошла женщина и говорит: почему вот здесь написано, что молоко вредное, а вы говорите, что оно полезное? Почему? Я говорю: а кто написал-то? Не знаю. Вы должны понять, что знание — это то, вы должны... Разумный человек... Чем отличается разумный человек от неразумного? Разумный человек пользуется только теми источниками знания, в которых он абсолютно убежден. И в этом заключается разумность. Человек может изучать все на свете, но потом он должен прийти к одному выводу. Где, откуда он будет черпать знания? Лучше всего черпать знания из древних источников. Например, Библия — это древний источник, проверен 2000 лет. Или Веды тоже, или, допустим, Коран. То есть надо брать источники очень древние и изучать их, в соответствии с ними жить. Если человек таким образом делает, это значит, что он культивирует в себе знание. Понимаете, практическое знание, основанное на очень твердой информации, неизменной, твердой информации, законов. Потому что время, оно все уничтожает. Все временное уничтожается временем. Поэтому как проверить, что этот источник информации не временный? Надо просто взять тот, который подревнее, и все. В этом заключается знание. Если вы возьмете просто травы лекарственные, то вы, если узнаете, что они с древних времен пользуются ими, это значит, что они вам вреда не причинят. Понимаете? В этом заключается знание. Чем моложе средство лекарственное, тем оно опаснее. Как эти лекарственные средства проверяют? Максимум 5 лет. Что будет с вами через 10 лет, употребляя это лекарство, никто не знает. Например, женщины, употребляя определенный тип противозачаточных средств в Америке, начали сходить с ума через 10 лет. А второй вариант такого же средства сделал у них бесплодие. Понимаете? Это знание. Время определяет все. Чем древнее знание, тем надежнее оно. Первое, культивирование знания, это означает культивирование разума. Из всех 5 тел, материальных тел, которые мы имеем, человек должен культивировать тело разума больше всего. Почему? Потому что оно не стареет. Вот если человек качает свое физическое тело, это нормально. Если он просто это делает чуть-чуть в течение дня, чтобы поддержать себе в себе бодрость в жизни. Если человек начинает качать мышцы, знаете, что он это делает максимум на 20 лет. Потом они у него все равно в течение времени придут в ничто. То есть он зря потратил время просто. Понимаете? Как говорит Жванецкий, жил для унитаза. Вот. Человек, который копит силу своего ума, ум развивает, то есть запоминает все, изучает информацию, собирает в своей голове клад информации. Эта информация, если она не превращается в реализованное знание, то есть практически используемое в жизни знание, она вся тоже забывается. Это тоже пустая трата времени. Поэтому, если человек тратит время на то, чтобы увеличивать свой разум, улучшать свой разум, разум — это что такое? Это та сила, которая определяет, как надо жить. Разум определяет цель жизни. Если человек изучает, в чем заключается его цель жизни, и оттачивает это знание, он как бы все глубже и глубже проникает, для чего он живет в эту идею. Таким образом, он начинает все больше и больше увеличивать силу разума в себе. Когда он увеличивает силу разума, он начинает разбираться, что нужно делать, что нельзя, как, с кем надо общаться, с кем не надо, что надо кушать, что не надо. Таким образом, он постепенно приближается к благости. Оттачивая разум, человек приближается к благости и, несомненно, обретает счастье. Кроме того, разум является естественным контролером чувств, не ум, а разум. И как определить, пользуетесь вы умом в чем-то, делая что-то, совершая какие-то поступки, или пользуетесь вы разумом? Разница заключается в том, ну, например, вы проснулись рано утром, но вставать не хотите. Хотя уже знаете по лекциям, допустим, вы знаете, что надо вставать, иначе будете болеть. Если вы, говоря себе что-то, вставать все-таки не захотели, это значит, что информация вам попала в ум. Если же вы, вспомнив, что надо вставать, если не встанешь, будет то-то, 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 организм сам хочет встать уже, не надо его заставлять. Происходит самопроизвольное поднятие с постели. В этом случае информация попала в разум. Чтобы информация попала в разум, для этого надо слушать нацеленно. То есть, мы об этом будем говорить, чувство слуха связано с разумом. Чувство зрения связано с умом больше. Чувство слуха связано с разумом. Если человек слушает внимательно, в этом случае информация проникает в разум, и человек вспоминает потом услышанное, вспомнив услышанное, это становится для него руководством к действию. Когда человек обретает такое реализованное знание, то есть реализованное знание — это знание, которое человек использует для своей жизни. Если человек приобретает такое реализованное знание, судьба его меняется в лучшую сторону. Если человек приобретает нереализованное знание, просто читает газетки везде, то он запутывается. Чем больше он читает, тем больше в уме у него информации, и он запутывается, он говорит. Так, этот говорит одно, этот говорит другое. Кому верить, кому слушать? Приходит на лечение и говорит, так, вы говорите, что вы вылечите, и прошлый доктор говорил, что вылечил, и никто не вылечил. Вот. То есть человек метается, он не понимает, что ему делать в жизни. Он не понимает, кому верить, чему верить, как верить. Он не понимает. Потому что он накопил очень много информации в голове, и все ей верят. А она зачастую становится там противоречивой. Поэтому человек должен не слушать все подряд, все источники, не собирать все подряд, а интересоваться самым разумным знанием и сравнивать, какое знание из самых разумных более разумное. Делая таким образом, что он дальше делает? Он начинает практически проверять это знание, использовать в жизни и видеть результат. Когда он таким образом сделал, у него сомнения все отпадают, потому что сомнения возникают из-за отсутствия знания. Когда человек знает, как относиться к своему мужу, у него никаких проблем нет относиться к мужу. Существует закон. Если женщина правильно строит свои отношения с мужем, муж начинает исправляться. Для этого не надо ему объяснять ничего. Он это делает автоматически, из своей природы. Точно так же, если мужчина строит с женщиной правильно отношения, она автоматически начинает изменяться к лучшему, ей объяснять ничего не надо. Точно так же, когда родители по отношению к детям строят правильно свои отношения, они изменяются к лучшему, им объяснять ничего не надо. Точно так же, как подчиненный правильно построил свои отношения с начальником, отношение к нему начальника изменяется к лучшему, объяснять ничего не надо. Так гласит ведическое знание. Человек не должен тратить попусту свой жизненный воздух, каркая друг на друга. Человек должен знать, как ему поступать. Знание идет из определенных источников. Таким образом, в культивировании знания самое главное — это три вещи. Первая вещь — найти тот источник, которому вы сможете поверить. Вера не должна быть слепой. То есть не должно быть фанатизма. Это значит, что человек должен каждое слово проверять в своей жизни, анализировать, проверять, изучать, сопоставлять с тем, что у него есть. Если что-то непонятно, спрашивать. Если человек не может объяснить это, значит, или он